Мы читаем книгу Зоар Лаам, глава Вайшлах, 4 страница, 21 пункт. Вопросы можно задавать через Каббала Лаам, kab.co.il. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Пункт 21. Как обычно, нам нужно настраивать себя на изучение книги Зоар, которое дано нам для того, чтобы раскрыть духовный орган чувств, через который мы могли бы начать чувствовать ту скрытую часть нашей действительности, которую мы можем почувствовать с помощью учебы. И благодаря учебе воздействует на нас свет, возвращающий к источнику, который вернет нас к тому, чтобы мы хорошо видели добро, ту скрытую часть. И тогда мы познаем источник нашей жизни, откуда приходит управление, все случаи, все, что происходит с нами здесь, все, что происходит в этом мире. Речь идет только о том, как развить наш орган чувств для того, чтобы из происходящего, из того, что происходит в книге, как почувствовать тот самый скрытый мир. Пожалуйста. Пункт 21. «Так скажете моему господину Исаву, так сказал раб твой Яков, с Лаваном жил я. Сразу понял Яков, надо держаться рабом перед ним, чтобы Исав не позарился на благословение, которыми благословил его отец, ибо Яков отложил их на будущее». 22. «Чего ожидал Яков от своего послания к Исаву, говоря, с Лаваном жил я? И как это подействовало в его послании Исаву? А дело в том, что слух о Лаване арамейце шел по всему миру, мол, не было еще человека, который спасся бы из рук его, ибо он был колдун из колдунов и величайший чародей, и отец Беора. А Беор был отцом Билама, как сказано, Билама, сына Беора, колдуна. А Лаван был еще мудрее в колдовстве и в чарах, чем они. И, несмотря на это, не одолел Якова. И хотел он погубить Якова несколькими способами, как сказано, арамеец вознамерился погубить отца моего. И потому Яков послал к нему ангелов, передав с Лаваном жил я, чтобы сообщить ему о своей силе. Здесь есть несколько моментов, о которых, видимо, рано говорить, но я все равно скажу, чтобы, может быть, понадобится в дальнейшем. На самом деле все творение — это келим получения, наше желание получать. Келим Исава, Лавана. Келим для получения света хохма, что является главным. Это удел народов мира, то, что называется. А Израиль — это келим отдачи. Маленькие, но невозможно использовать келим получения без келим отдачи. Необходимо, прежде всего, привлечь Ор-Хасадим, притянуть, чтобы наполнил он келим, желание получать. И в той мере, в которой желание получать наполняется светом Хасадим, то есть намерением отдачи, в той мере, в кли Каббала, получение может войти свет хохма. Получается, что келим, который называется Эйсав, зависит от Якова. Келим хохма зависит от келим отдачи, хасадим, с одной стороны. А с другой, Яков тоже не может продвигаться без Эйсава. и бережет благословение на будущее, когда он сможет использовать Келима Исава, присоединить их, добавить их к себе под намерением отдачи, работать так. Поэтому нам нужно понять, что мы должны работать с двумя типами келим. Не с одним за счет другого, когда кто-то здесь побеждает, а с этими обеими свойствами нашими и отдачей, и получением мы должны работать и всегда видеть себя состоящими из обеих этих свойств, а не возвеличивать одно за счет другого. Отношение Келим Дехохма, с которыми мы пока что работаем только в отдаче, это называется Келим Дехасадим. И насколько мы способны потом сделать из них получение ради отдачи, в той мере они смогут называться Келим Хохма. Так человек должен понимать, что работа и то, что рассказывает нам Тора, это как мы должны постоянно быть в равновесии между этими формами существования в нас.
И Тора обращается к человеку, к внутреннему миру человеку, что называется, исправить сердце человека. И поэтому все, что здесь говорится, говорится лишь о нас, каким образом я определяю для себя все эти ощущения. Лаван, Исав, Лаван арамеец именно, Билам и так далее. Поэтому мы исследуем самих себя и желаем найти внутри нас все эти определения, которые Тора нам объясняет. Ведь вся Тора говорит лишь о внутреннем мире человека, где здесь присутствуют все эти качества, и каким образом он их организует так, чтобы в своем внутреннем мире уподобиться Творцу. Пункт Кавгимель, 23. Весь мир знал, что Лаван был величайший мудрец и колдун, и чародей. И тот, кого Лаван хотел погубить своими чарами, не спасался от него. И все, что знал Билам, было от Лавана. А о Биламе сказано: «Ибо я знаю, кого ты благословишь, тот будет благословен». Благословен, и тем более Лаван. И весь мир боялся Лавана и его колдовства. И потому первым словом, которое послал Яков Исаву, сказал: «С Лаваном жил я, и немалое время, а на 20 лет задержался я у него». Здесь говорится о келим, о свойствах, о том процессе, через который человек должен пройти. Потому что прежде всего мы приходим с получающими келим, у нас нет других келим, ведь Творец создал злое начало. Желание получать, возникшее из ничего. И из этого, из него мы все происходим. Поэтому все, что мы строим выше этого желания получать, ведь все это выше желание получать, когда мы придаем ему некие новые формы, но тот же самый материал. И поэтому Лаван, он является основой творения, желание получать, получающий келим света хохма. Мы говорим о продвижении по отношению к уподоблению к Творцу, что является Яковом, а затем Исраилем. Эти самые свойства, они по той причине возникает, что возрастает над Лаваном. Пункт Кавдали, 24. «Если ты скажешь, что не достиг я ничего, сказал он ему, и стало мне достоянием бык и осел. Это два наказания, вредители, которые, когда они соединяются вместе, соединяются лишь только для того, чтобы навредить миру». Другими словами, они не могут вредить иначе, как соединившись. Потому сказано: «Не паши на быке и на осле вместе». Потому что приводит он своими действиями к тому, что эти два вредителя, бык и осел, соединяются вместе и вредят миру. Миром называется человек, если мы объединяем обе эти вещи вместе, бык и осел. Две эти противоположные силы, но мы желаем объединить их вместе, просто, чтобы они были бы связаны вместе. С помощью этого мы вредим. Это как плюс и минус. И присоединить между ними сопротивление, чтобы они работали бы в силе сопротивления между ними, над каким-то материалом, над каким-то мотором, что является невозможным. С помощью этого они нейтрализуют один друг друга и вредят тому, что находится между ними. Поэтому этот закон приведен в Торе о том, что запрещено пахать на быке, если вместе, потому что пахать имеется в виду обрабатывать землю. Земля — это от слова «рацион» — желание. Желание человека, когда мы собираемся обработать эту землю, это желание исправить к добру, сделать его правильным. Нам необходимо считаться с тем, как это делать. Поэтому Тора говорит, что этими двумя противоположными силами ты не в состоянии одновременно работать. Тебе необходимо использовать лишь одну силу, а затем вторую. Но не использовать их обе вместе. Пункт 25. Скот и раб и рабыня. Это нижние кетеры, клипот, которых убил Творец в Египте, и которые называются первенец скота, первенец пленников, первенец рабыни. И потому написано «скот и раб и рабыня». Сразу же испугался Исав и вышел навстречу ему, и испугался он Якова, так же, как Яков испугался Исава. Пункт 26. И это подобно человеку, шедшему по дороге, который пока шел, услышал о неком разбойнике, устраивавшем засаду на дороге. Встретился ему другой человек. Сказал он ему: «Ты чей?» И сказал тот ему: «Я из такого-то воинского отряда». Сказал он ему: «Уходи от меня, ибо каждый, кто приближается ко мне, напускаю я змею и убиваю его». Пошел тот человек к предводителю отряда и сказал ему: «Пришел некий человек, и каждый, кто приближается к нему, напускает на него он какую-то змею, которая жалит его, и он умирает». Пункт 27. Услышал предводитель отряда и испугался. Сказал он: «Лучше пойти ему навстречу, чтобы примириться с ним». Но когда увидел тот человек того предводителя, испугался он и сказал: «Горе мне! Предводитель сейчас убьет меня». Начал он кланяться и вставать перед ним на колени. И сказал тот предводитель: «Если бы была у него змея, которая может убить, то не кланялся бы он так передо мной». Возгордился предводитель, и сказал он: «Раз он так преклонился предо мной, не стану я убивать его». Пункт 28. Сказанное Яковом: «С Лаваном жил я и задержался до ныне», означает следующее: 20 лет я провел с ним, и я несу змею, чтобы убивать людей. Услышав это, воскликнул Исав: «Горе! Кто устоит перед ним? Бо сейчас убьет Яков меня словом своим». Ибо подумал он: «Раз победил он Лавана, деда Билама, наверняка его сила велика настолько же, как сила Билама, о котором сказано: кого благословишь, ты благословен, а кого проклянешь, проклят. И может он убить своим словом». И пошел он навстречу ему, чтобы примириться с ним. Ну, конечно же, мы здесь не должны думать о том, что говорится о какой-то ссоре, о каких-то людях, но лишь о том, каким образом внутри самого человека эти свойства, называемые Исавом и Яковом, каким образом они видят друг друга внутри человека, как человек видит их, когда они объединяются в нем, каждый из них является, какая сила у него есть над другим вообще, сила, власть над человеком, каким образом человек может ими управлять, противоположные свойства, которые являются главными, с помощью которых мы выходим, с помощью которых мы действуем в мире и во всей реальности. И мы также не знаем, каким образом все эти вещи организовать, где у нас присутствует свойство Якова, которое мы можем возвеличить над свойством желания получать Лаваном или Исавом, чтобы с его помощью мы смогли бы это большое желание получать и маленькое желание отдавать. Яков, он является маленьким, каким образом мы можем увеличить его настолько, чтобы наше желание получать боялось бы. Оно, по сути, бы захотело в каком-то виде ужиться с желанием отдавать. Не захотело бы его разрушать, стирать его, управлять им, но каким-то образом находиться рядом с ним, и чтобы они работали бы вместе параллельно. Это то, что мы здесь постепенно должны увидеть, каким образом внутри нас уживаются два эти свойства. Мне тоже это пришло в голову, когда мы читали иногда, и мне кажется, что желание получать управляет мной вопрос, каким образом, почему необходимо бояться его? Оно ведь как осел. Я это не вижу здесь так. Написано ведь, что волшебник, совершающий чудеса, делает то, что ему заблагорассудится, управляет всем миром. Этот Лаван известный, Билам и Балак. То есть люди, которые могут в нашем мире совершать какие-то великие вещи, мы ведь думаем, что в них есть какая-то особая сила. Говорится о свойствах человека, который является такими свойствами, которые управляют всем. Ты не можешь пренебрегать каким-то свойством, которое постоянно в тебе присутствует и управляет, и направляет тебя. Ты не можешь освободиться от него. Лаван — это сила желания получать. Это получающий келим, входящийся против всех наслаждений, против света хохма. И мы управляемся и ведем себя согласно этим килим. Что мы можем с этим поделать? Ты же видишь, что все приходит из дома Лавана. Все эти матери. Все приходит оттуда. То есть ты не можешь без того, чтобы вынести из этих килим их авиют и работать с ним, ты не в состоянии продвигаться. Не то, что это какой-то осел. Конечно же, это материал хомер. Но это не тот материал, с которым можно делать все, что заблагорассудится. Это тот материал, который знает, что он хочет. Это материал, с помощью которого, если правильным образом присоединять к нему человека, то ты можешь и пахать, и вынести из него урожай, и все остальное. Это при условии, что работают с ним правильным образом. И нам необходимо изучить из всего этого рассказа, насколько эта работа является тяжелой. Посмотри, что происходит с Яковом перед тем, как он достигает того, что он выносит, получает что-либо от Лавана, сколько ему нужно ему поклоняться, этому Лавану, чтобы достичь средней линии, чтобы это стало бы его, пока он не может отключиться от него, оторваться от него. Ты видишь с Исавом, что он говорит, что все благословения он сохраняет до конца, когда в Мартикуне, при окончательном исправлении, они оба возвращаются и начинают объединяться и работать как будто бы вместе, то снова они собираются произвести окончательное исправление, получить ради отдачи. То есть эти килим, они постоянно находятся в человеке, И нет более мудрого в человеке, кроме древнего змея. То есть все это является стороной Лавана, ведь Яков, он слабый. Он лишь в своем секторе, в своих келим сможет для себя завоевать какую-то территорию и справиться. Мы видим на самих себе, чего нам заниматься этими философиями, которые мы не знаем и не понимаем. Каким образом мы над собой можем что-то сделать? Как я могу с собой справиться? При каких условиях? Каким образом развить свой эгоизм, желание получать, чтобы каким-то образом я мог бы встать утром, прийти на учебу, открыть книгу, подумать о чем-либо, что полностью оторвано от моего эгоизма, от власти, от какой-то гордыни, может быть, чтобы я мог бы вообще что-то сделать. Это очень-очень непросто, и поэтому сказать, что у него нет разума у этой стороны Лавана, Билама, Балака, Эсава, чего вдруг? Еще написано так, что мудрость в народах, поверь этому. Ведь в этих Хилим есть хухма, то есть свет хухма находится против них. Ведь Яков, он является чистым человеком, он маленький, а в маленьком состоянии нет мудрости. Он зарабатывает лишь по той причине, что у него есть сила, как у Творца, отдавать. Но все премудрости находятся именно у Хилим, получающих Хилим, то, что написано, говорит, то, что имеется в виду народы мира, как написано, мудрость в народах, верь этому. И поэтому это не так просто. Все поделено на белое и черное. Надо понять, с какими Хилим мы работаем. Я запутался, вышло наоборот. Почему он должен бояться точки в сердце? Почему желание получать должно бояться Якова? Ведь оно является сильным. Он управляет всем, является змеем. Все силы у него сосредоточены.
Об этом я сказал ранее, когда мы читали, что желание получать само по себе начинает понимать, что оно не способно получить что-либо без желания отдачи. И только в той мере, что в моих келим будет свет хасадим, только тогда они будут открыты для получения Ор-Хохма. И поэтому мы видим, что народы мира тоже говорят: вы блокируете нам то добро, что есть в жизни. Вы виноваты в том, что в мире нет света. У евреев есть какая-то сила, что они виноваты во всем зле, что происходит. Ор хасадим — это условие того, чтобы свет хохма наполнил келим. И это правда. Пожалуйста. Пункт 29. «А когда увидел его Яков, сказано, и испугался Яков очень, и тяжко стало ему. И когда он приблизился к нему, стал Яков преклонять колени и кланяться перед ним, как сказано, и поклонился он до земли 7 раз. И сказал Эсав: если бы было у него так много силы, не кланялся бы он мне. И возгордился он». Это вещи, видишь, насколько, какое противоречие есть между ними. Один боится, другой боится. Первый хочет возгордиться, второй хочет возгордиться. Есть что-то вроде такой дипломатии между ними, или войны между этими силами в человеке. Один не может без другого, но пока что они противоположны друг другу, и между ними нет средней линии, которая вырастет потом. И эту систему мы должны вывести, этот механизм, эта душа, которая должна вырасти между этими двумя свойствами, которые идут от Творца, и желание получать, и желание отдавать, Яков и Исав, Авраам и Ицхак. Они приходят от Творца. Яков — это уже начало, но это начало, оно еще очень маленькое. Это зачатки души. Поэтому мы видим здесь, как человек подходит к развитию духовного органа чувств. С одной стороны, с желанием получать ты не можешь ничего. Без этого желания ты не можешь продвигаться. В нем вся сила. Весь толчок. Если ты отменяешь его, то ты не продвигаешься, ты падаешь на уровень неживого, и все. Как камень. А если ты работаешь только с килим отдачи, что такое отдача? Отдача — это в ширину, тут нечего мерить, некуда расти. Это так. Широкое сердце, щедрая рука. Хороший парень, как говорится, ничего не стоит. А в высоту ничего нет, силы нет. Одно без другого не работает. В средней линии есть правильная связь между двумя этими силами. В тот момент, когда мы сможем связать две эти силы вместе, даже в самой минимальной мере, в этой мере, мы начнем чувствовать духовный мир. Это уже будет тот духовный орган чувств, который мы сможем создать сами в себе. Пожалуйста. 30. Сказано о Биламе: «И пришел Творец к Биламу ночью». О Лаване сказано: «И пришел Творец к Лавану арамейцу во сне ночью». Ведь Лаван был велик, как Билам. И сказал он ему: «Берегись, чтобы не говорить с Яковом». Лаван не преследовал Якова с тем, чтобы воевать с ним человеческой силой, ибо сила Якова и его сыновей были больше их. А преследовал он его, чтобы убить его словом своим и истребить все. Как сказано, арамеец намеревается погубить отца моего. И потому сказано, чтобы не говорить, и не сказано, чтобы не делать. То есть, наши силы, которые постоянно находятся в столкновении одни с другими, чего они хотят? Конечно, получающая часть хочет, чтобы отдача работала на него. Не убить, разрушить, и что у тебя останется? Останется в темноте. Как сказано, Творец пришел к нему ночью. Он чувствует, понимает, человек, который работает с левой линией, стороной. Он видит, что только с левой стороны он не способен ни на что. Приходят кризисы, другие развлечения. Мы чувствуем, что нам этого не хватает, мы так не можем продвигаться. Мы в мире должны быть в правильной связи друг с другом. Так что, с одной стороны, невозможно работать только с левой стороной, с правой тоже. Так что он говорит: не убивать, не рушить и не устраивать войн, чтобы полностью стереть одну из сторон, а властвовать над ней. То есть, так, чтобы я хотел получить все, что есть у Якова, использовать это намерение отдачи для того, чтобы получать. Например, это значит, это подразумевается, когда говорится, что Лаван властвует над Яковом. То есть, отдавать ради получения, вместо того, чтобы получать ради отдачи. Отдача ради отдачи — это Яков. Получение ради отдачи — это Яков. А отдача ради получения — это то, чего хотят Лаван и Исав. Пункт 31. И это свидетельство, которым приказал Творец свидетельствовать. Ибо сказано: и возгласишь ты, и скажешь пред Господом, Творцом твоим: арамеец вознамерился погубить отца моего. Возгласишь ты означает, как сказано: не дай о ближнем твоем свидетельство ложного. И на самом деле лжесвидетельствовал он о брате своем. 32. Сказано о Биламе: и не пошел он, как всякий раз, на колдовство, ибо таково обыкновение его, ибо гадал он, И также о Лаване сказано: «Гадал я, ибо смотрел он на свое колдовство и чары, чтобы знать дела Якова, и когда хотел он погубить Якова своими заговорами и колдовством, Творец не покинул Якова, ибо сказал он ему, Лавану, чтобы не говорить, то есть с Яковом. Здесь, как будто со стороны Творца, со стороны высшей силы, имеет место особое отношение к Якову. И тут проблема, почему у Якова будто бы больше силы, любви и симпатии со стороны высшего, по сравнению, например, с Исавом или Лаваном. Нужно понять, что эти силы — это силы не разные, не противоречащие, а сила находится на самом деле в килим получения. И речь идет о том, какое намерение будет управлять килим получения ради отдачи или ради получения. И в этом вся война. И тут мы должны понять соотношение между ними в намерении. Материя остается материей. Дальше. 33. Как сказал Билам, сын Лавана, ибо нет ворожбы на Якова. То есть, кто может одолеть их? Ведь дед мой хотел погубить отца их заговорами и колдовством своим, и не вышло у него, ибо Творец не позволил ему произвести проклятие. Как сказано, ибо нет ворожбы на Якова и колдовства на Израиль. 34. И все 10 видов чара колдовства и свечения нижних кетеров совершал Лаван против Якова, и не получалось у него. Ибо Лаван все делал против него, и не вышло у него навредить ему. Как сказано, и менял он плату мне 10 раз, но не дал ему Творец навредить мне. И сказано, козлам, следуя, за которыми они грешат. Раз, муним, это видов, миним. А 10 видов, это виды чара колдовства в нижних кетерах клипот, и все их совершил Лаван против него. Ну, прежде всего, нужно понять, что нет ничего такого, чтобы было сотворено вредителем, а все сотворено к лучшему. В этой главе, в особенности, где есть такое разделение, вся глава построена на том, как отделиться от злого начала и начать расти самому, Якову, его сыновьям, и развиваться. Человек этим проходит очень тяжелые впечатления, развлечения. И мы должны раз за разом понимать, что все они основаны на том, что он не может разрушить, не может убить, не может сделать ничего. Здесь есть очень в Торе явная тенденция. Тора — это учение того, когда человеку понимание того, что все эти силы необходимы, что со всеми этими силами он должен сейчас стараться правильно работать, уравновешенно, и потом тоже. И поэтому у каждого есть свое место.
Пункт 35. 10 видов. И это колдун, чары, волхв и гадатель, и чародей, и волшебник, и маг, и ведун, и вопрошающий мертвых. Всего их 10. И ясно, что чары считает он за два вида, поскольку это множественное число. Пункт 36. Гадание и колдовство — это два вида, но они восходят к одной ступени. И когда вышел Билам против Израиля, произвел он колдовство, как сказано, и колдовство у них в руках. А против Якова идет Лаван с гаданием. И не преуспели они, как сказано, ибо нет гадания у Якова и колдовства у Израиля. Пункт 37. Сказал Билам Балаку: «Пойдем посмотрим, кто одолеет, ибо все колдовство и чары, которые в наших кетерах, украшаются свечением Малхус выше, и он, Зеранпин, связывается в них с Израилем, как сказано, Творец его с ним, и расположение царское у него. И потому не одолеем мы их чарами нашими». Пункт 38. Так мы стараемся определить эти вещи внутри нас, внутри человека, там, где это находится. Пункт 38. Не дай Бог, чтобы Билам познал что-нибудь высшей святости. Ибо Творец не хотел, чтобы какой-нибудь народ или племя пользовалось бы его славой, кроме одних лишь его святых сыновей, Израиля. Пункт 39. Те, кто нечист, нечистота предназначена для них, чтобы сделать их нечистыми, и о них сказано: «Отдельно находиться должен вне стана места его», то есть вне святости. А нечистый призывает нечистого, как сказано, и нечистый нечистого призовет. То есть тот, кто нечист, призывает нечистого. Каждая вещь тянется к своему роду. Пункт 40. И разве подобает Иакову, который был в святости, говорить, что стал он нечист от Лавана и колдовства его? Возможно ли, чтобы зачлось ему это в заслугу? Ибо сказал он: «С Лаваном жил я». Сказано: «Я, Эсав, первенец твой». И следует спросить, подобает ли такому праведнику, как Яков, изменять свое имя на имя нечистого? Объяснение в том, что после «я» есть разделяющий знак, ибо под «я» стоит простая интонация, а под словами «Исав, твой первенец», стоит знак «закев катон», произношение которого отделяет слово «я» от «Исав, твой первенец», что означает то, что сказал он: «Я тот, кто я, но Исав твой первенец». Пункт 41. «И стало мне достоянием бык и осел». Он хочет сказать: «Не обращай своего сердца и желания на то благословение, которое дал мне Отец, думая, что исполнилось оно во мне. Он благословил меня быть властелином для братьев твоих, и поклоняться тебе сыны матери твоей. Потому говорю я тебе, раб твой Яков, господину моему Исаву. Он благословил меня изобилием хлеба и вина, но ведь не исполнилось это во мне, ибо не скопил их я, но стало мне достоянием волый осел, мелкий скот и раб, пастух в поле. Он благословил меня от росы небесной и от туков земли, но ведь не исполнилось оно во мне, только с Лаваном жил я, как чужак, у которого не было никакого дома, тем более от туков земли, что не исполнилось во мне, ибо не было у меня никакой земли, и только с Лаваном жил я. И все это он сказал, чтобы не смотрел он на Иакова, завидуя его благословением, и не обвинял бы его. И потому сказал он: «С Лаваном жил я». И не для того, чтобы похвалиться этим перед Исавом, а наоборот, упомянул он его в отрицательном смысле, чтобы доказать, что жил он без земли и без дома. А то, что приводит в доказательство слова «Я, Исав, первенец твой», это для того, чтобы доказать ему, что все идет согласно намерению, и не считается это для него грехом, то, что назвался он именем нечистого. Здесь тоже он имеет в виду самопорицание, и не считается это для него грехом, то, что кажется из слов, что хвалился он связью с нечистым человеком. Пункт 42. Сказано о Иакове: человек бесхитростный, живущий в шатрах. И назван он человеком бесхитростным, поскольку находится он в двух высших покоях, то есть в Бине и Малхут, шатре Рахели и шатре Леи. И он дополняет их с одной стороны, с другой стороны, ибо разрешает он между двумя этими линиями, правой и левой, и примеряет их. И когда сказал он: «С Лаваном жил я», он не сказал, что стал он нечистым от чар Лавана, а «С Лаваном жил я», чтобы показать то, что сердце его в мире и в благодарности за милосердие и правду, которые совершил для него Творец. Ибо весь мир знал о делах Лавана, и кто же может избавиться от преследования его? Ведь хотел он погубить меня. А Творец спас меня из рук его. И это то, что имел он в виду, сказав: «С Лаваном жил я». Все это было для того, чтобы не позавидовал бы ему Исав из-за тех благословений, и чтобы не подумал он, что исполнились они в нем, и не затаил бы на него ненависть. И об этом сказано, что пути Творца прямые, а также сказано: «Бесхитростен будь с Богом Творцом твоим». Вопрос, пожалуйста. Да. Из Украины спрашивают: был ли Лаван действительно исторической личностью? Мы прежде всего хотим выяснить вещи, которые относятся к пути, а не к истории. Поэтому такие вопросы оставь, если будет это время в конце. Мы находимся на уроке Каббала, а не на уроке истории. Да. Есть ли разница между главами, необходимо относиться к ним иначе? Можно читать эту главу. Можно читать ту же самую главу всю жизнь, а не читать при этом другие статьи, прежде всего. Книга «Зоар», она в своем источнике, может быть, была... Нет, даже несколько больше количества раз, чем то, что осталось... Нам там была книга «Зор» на весь Танах, на пророков, на Писание. Было множество частей. А то, что осталось и достигло нашего времени, это очень маленькая часть этой книги. Может быть, 20%, 30% всей книги «Зор». Так это считается. Также из всей книги «Зор» мы видим лишь те части, которые действительно... Их не хватает. Также Балсулям пишет, что здесь не хватает, не хватает, не хватает и так далее. И нам необходимо относиться к этому как к чудодейственному средству, потому что не важно, что именно я читаю, но важен сам поиск, когда я самостоятельно хочу внутри себя определить и найти все, что происходит здесь. Это тяжело, есть множество этапов, когда это все получается, человек просто расцветает и реагирует на каждое слово, у него есть внутреннее... Вдруг внутренняя реакция, он вдруг ощущает, вдруг у него есть какие-то реакции, и на каждое слово есть как бы какое-то ощущение, а иногда нет. Нам необходимо понять, что если мы говорим о приложенных усилиях, то именно в тяжелое время, когда я прилагаю усилия и ничего не нахожу, и преодолеваю себя, именно это время более полезно для моего продвижения, чем то другое время, когда я как будто бы нахожу какую-то хорошую реакцию в своем желании внутри, во всех каких-то, есть какие-то правильные, ясные ощущения, нахожусь в воодушевлении. Ведь мнение Тора, оно противоположно мнению мещан. Насколько у человека больше трудностей, то есть, скажем, сегодня я ощущаю, что здесь есть трудности вообще у всех наших товарищей в мире, каким-то образом внутри ощутить то, что Зоа рассказывает, и вообще направить себя внутри. Ты видишь, также согласно вопросам, был ли Лаван этой исторической личностью или нет? Ты тоже спрашиваешь. Статьи Зоара связаны с чем-то этим, важно ли нам это? Если бы ты ощущал бы здесь какое-то успокоение, ты не задавал бы вопрос о чем-то другом, понятно? Поэтому нам необходимо понять, что именно в таких случаях при нашем маленьком усилии мы достигаем большей пользы, чем то, когда ты чувствуешь огромное воодушевление, и у тебя нет при этом собственных усилий, ты уже находишься в этом воодушевлении, и тогда ты находишься просто в покое. Ты не прилагаешь усилий, так ты при этом теряешь. То есть для продвижения полезно именно тяжелое время, когда человек просто зубами удерживает себя и таким образом продвигается вперед. Я также очень советую всем нашим товарищам, находящимся с нами вместе, я надеюсь, что мы сможем обеспечить их переводом. Есть перевод уже на английский, да? На английский текст уже переведен, и на русский тоже. Необходимо, может быть, напечатать этот текст, чтобы он находился бы перед ними. В общем-то, это уже не проблема, такое количество. Со слуха перевести в письменный вид. Это очень важно, потому что я вижу, что сидят группы Нью-Йорка, Москвы, и у них нету текста перед ними на их языках. Это очень жаль. Но снова, именно эти состояния, которые являются тяжелыми, как бы бессмысленными, эти состояния являются состояниями хорошей работы, когда ты все больше и больше так стараешься сосредоточить себя внутри, определить, может быть, хоть какое-то слово, какое-то понятие, может быть, сопоставить эти две вещи вместе в каком-то виде, когда ты не способен на это, на эти усилия, с их помощью мы растем, как и маленький ребенок, растущий с помощью своих усилий. Ничего с этим не поделать. И это хорошо. Я знаю на себе самом, когда я работаю с текстами. Иногда занимает несколько часов. 3-4 часа, пока я вхожу внутрь текста и вижу в нем нечто, а до того не вижу. Ну, просто я не на таком уровне. Но в любом случае, я знаю, что ничего с этим не поделать. Необходимо совершить, приложить усилия согласно часам. Я вижу, что это должно пройти, это проходит. Но именно эти часы, когда я ожидаю, чтобы это прошло бы, эти часы самые лучшие для продвижения, несмотря на то, что ты только и ждешь, чтобы это бы кончилось. Вот так вот. Бывает по-разному. Но необходимо увидеть, что именно это состояние является благословением, которое тебе дают. С одной стороны, место для работы, возможность заработать. Говорят тебе, что необходимо приложить сейчас усилия, приложи свои силы, сосредоточься, постарайся, и у тебя это будет. И поэтому давайте не потеряем эти вещи. Они гораздо более полезны. Это время гораздо более полезно, чем то время, когда человек, ему легко, просто, хорошо, просто идти, и он как бы так летит в своем хорошем ощущении, как бы парит в воздухе. Давайте снова раскроем себя и найдем внутри себя все эти ощущения, о которых говорит Зоар.
Молитвы праведников. Пункт Мемгимель, 43. Пришли мы к брату твоему, к Эсаву. Спрашивается, если сказано «пришли мы к брату твоему», то разве не понятно, что это Эсав? И разве были другие братья у Якова? «К брату твоему» означает, если ты думаешь, что он раскаялся и идет исправленным путем, то это не так. «Пришли мы к Эсаву, грешнику, как и ранее, и к тому же он идет тебе навстречу». А если ты думаешь, что он идет один, то это не так, а с ним 400 человек. Пункт Мемдалет, 44. Почему же сказали ему все это? Потому что Творец всегда желает молитву праведников и украшается их молитвой. Тот самый ангел Сандалфон, назначенный ответственным за молитву Израиля, берет все молитвы и делает из них венец Создателю миров. А молитвы праведников тем более желанны Творцу, ибо становятся венцом, чтобы Творец украсился этими молитвами. Можно спросить, но разве не шли они с ним, с Яковом, в стан святых ангелов? Почему же он испугался? Однако же праведники полагаются не на свои заслуги, а на молитвы и просьбы к своему владыке. И для того, чтобы привести нас к этому требованию, к молитве, нужно привести нас к тяжелым состояниям. 45-й пункт. Мемхей. Молитва масс поднимается перед Творцом, и Творец украшается этой молитвой. Она поднимается, будучи выраженной по-разному. Ведь один просит милосердия, другой — мужества, а третий — жалости. И она содержит несколько сторон — правую, левую и среднюю. Ибо великодушие из хасадим исходит из правой стороны, мужество — гвурот — от левой стороны, а милосердие — рахамим — от средней. И поскольку молитва состоит из разных форм выражения и нескольких сторон, она становится венцом, возложенным на голову праведного властелина миров, Есода, несущего все избавление Нукве, а от нее всему обществу. Однако молитва одного не включает все стороны и имеет лишь одну форму. Либо он просит милосердия, либо мужества, либо жалости. И потому молитва одного не годится, чтобы быть принятой, подобно молитве многих, поскольку не включает все три линии, как молитва многих. Яков включал все три линии, будучи носителем средней линии, включающей обе остальные. И поэтому желал Творец его молитву, пребывающую в полном совершенстве и включающую все три линии, подобно молитве многих. И потому сказано: «И устрашился Яков весьма, и стало тесно ему, ибо Творец устроил ему это, чтобы взмолился, так как желал его молитву». Ну, несколько вещей мы здесь можем увидеть. Во-первых, то, что необходимо прийти во внутреннем поиске к очень тяжелому состоянию, когда цель важна, очень важна с одной стороны, с другой стороны недостижима. С помощью чего? Ни одной линии, ни второй линии, а именно третьей линии, которая состоит из всех. Если человек ищет все силы, все свойства, все составляющие, что в нем, для того, чтобы отождествлять себя с ними, соединиться, потому что Творец создал все это в нем, и нельзя пренебречь чем-либо, а нужно только привести это в определенный порядок, правильный, для того, чтобы встать перед Творцом и уподобиться Ему, а Он на это не способен, но старается, тогда, когда он старается упорядочить себя относительно всех этих свойств, это называется молитва многих, а не одного. Даже если он пойдет только по правой линии, не спасется. Он не использует при этом левую линию, не придет к слиянию, не услышана будет его молитва. Молитва слышна из хисарона, из недостатка, который приходит слева, из неисправленных килим, из которых человек тоже не может уподобиться. Так что в любом требовании должна быть и правая, и левая линии. И недостаток, хисарон того, как соединить их таким образом, чтобы создалась средняя линия, чтобы правильное совмещение двух линий давало ему подобие Творцу. И также нужно видеть это и в другой плоскости, когда человек уже начинает понимать, что он и многие должны быть вместе. Потому что если речь идет о выходе на отдачу, то соединение с тем, что находится вне человека, то, что представляется ему как находящееся вне его, это необходимо для того, чтобы выйти к отдаче от любви к творениям к любви Творцу. Творец дал нам то, что находится вне нас, и нам нужно эту иллюзию разрушить и принять все, что кажется мне вне меня, как находящееся внутри меня, и попросить силы увидеть это, объединить во мне все эти силы. И тогда приходит к молитве одного. Молитва одного — это молитва многих, которая становится молитвой одного. Пункт 46, Мемвав. «Счастлив человек, который всегда страшится, а ожесточающий сердце свое попадает в беду. Счастливы сыновья Израиля, которых пожелал Творец, и дал им Тору истинную, дабы удостоиться ее навеки». Например, я слышу такие вещи. «Счастливы сыновья Израиля». Кто такие Израиль, что во мне? Если я найду в себе это свойство, то я сразу обнаружу, что Творец дал им Тору истинную, то есть я обнаруживаю какую-то связь с Творцом. с тем, кто дает этому свойству способность продвигаться к нему, Тору истинную, учение, свет, связь, сила исправления и так далее. Ибо каждому, кто занимается Торой, Творец привлекает высшую жизнь. И что такое Тора? Это исправляющая сила. Сначала я должен обнаружить в себе то, что я должен исправить, те плохие вещи, силы. Я создал злое начало, создал Тору как снадобие к нему. Если я выявляю эти вещи, то ко мне, через этот аппарат, который называется Тора, приходит ко мне свет. И ведет его к жизни в будущем мире, как сказано, ибо он — жизнь твоя и долголетие твое. Будущий мир — это ощущение действительности в отдаче, а не в получении. Будущий мир — это бина, свойство бины, свойство отдачи, если человек начинает чувствовать действительность. Этим он выходит из себя и начинает ощущать вне связи с самим себя то, что истинно происходит в общем кли. А также сказано, благодаря этому продлятся дни ваши, ибо она — жизнь в этом мире и жизнь в мире будущем. Пункт Мемзайн, 47. Каждому, кто занимается Торой в намерении лишма, ради Творца, нет смерти от злого начала, являющегося ангелом смерти, так как держится за древо жизни и не отпускает его. Каждый, кто занимается Торой ради Творца, лишма, то есть для того, чтобы прийти к отдаче Тора, вся она жизнь, вся она отдача, мы находимся выше начала злого. Мы хотим использовать ее только ради отдачи. И потому тело праведников, занимающихся Торой, не оскверняется после смерти, ибо дух скверный не царит над ними. Тело — это значит их желание получать. Оно полностью в отдаче, поэтому они переходят со ступени на ступень, когда каждая ступень — это надбавка к предыдущей, присоединяется к предыдущей, поэтому смерть не властвует над ними. Они тоже умирают. Но когда умирает предыдущая ступень, это значит, он перестает ей пользоваться. Она не разрушается. Она таким образом присоединяется к высшей ступени и таким образом поднимается. 48. Мемхет. Почему Яаков, бывший древом жизни, боялся Исава? Ведь нечистая сторона не может властвовать над ним. Поскольку сам Творец сказал ему: «Вот, я с тобою». Почему же он страшился? Сказано: «И встретили его ангелы Божьи». И если станы святых ангелов были с ним, почему испугался? Мемтет 49. Все это правда, что он не должен был бояться. Но Яаков не хотел полагаться на чудо Творца, полагая, что не стоит, чтобы Творец совершил для него чудо, так как не служил отцу и матери как должно, и не занимался Торой в течение 22 лет, которые провел с Лаваном, и взял в жены двух сестер. И хотя все устроилось так, что Яаков вовсе не согрешил при этом, вместе с тем человек всегда должен бояться и просить в молитве перед Творцом, как сказано: «Счастлив человек, который всегда страшится». Пункт Нун, 50. Молитва праотцев обеспечивала существование мира. И все приходящие в мир существуют благодаря им и полагаются на их заслугу. Во веки вечные не забудется заслуга праотцев, ибо заслуга праотцев — это существование наверху и внизу. о существовании Якова, совершении всех, и потому, когда пришел час беды к сыновьям Якова, Творец видит образ Якова перед собой и жалеет мир, как сказано, «И вспомню союз мой с Яковом». Имя Яков пишется с буквой «Вав», так как это «Вав» — образ Якова, ибо Яков — носитель для Зайранпина, буква «Вав» в имени Авая.
Пункт 51. Каждый, кто видел Якова, словно посмотрел в светлое зеркало, представляющее собой Зайранпин. Ведь красота Якова, как красота Адама Ришона. Каждому, кто смотрел сон и видел Якова, облаченного в свои одеяния, добавилась ему жизнь. Но если человек достигает такой ступени, когда он уже... Если в меня эта ступень не облачается, но хотя бы находится со мной во внутренней, во внешней связи, то, конечно же, духовная жизнь этому человеку обеспечена. Да. Каким образом достигает состояние, когда человек постоянно боится? Мы говорим о таких состояниях, которые являются результатом, я не знаю. Я не являюсь хозяином тех состояний, в которых я нахожусь. Сейчас хочу так, через минуту иначе, а затем еще чего-то. Я не ответственен за это. Кто я такой? Кто я такой? Ничего. Ну что, неважно, в каком состоянии нахожусь. Запутан, затуманен, сосредоточен, в хорошем состоянии, то есть... У меня силы, разум, неважно с какими свойствами. Перед мной положили книгу и сказали, тебе необходимо через эту книгу определить, найти духовный мир, раскрыть Творца. Ведь раскрытие Творца творением. Почитай. Я читаю. Меня здесь спросили, было ли это в истории или нет. Я не знаю. Мне вообще не важна эта история. Книга говорит обо мне. Она рассказывает мне в очень странной, такой непонятной форме, как какая-то сказка, действительно какая-то историческая или еще что-то. Эта книга рассказывает мне о том, что происходит у меня внутри, лишь внутри. У меня есть там печень, легкие, почки, пищевод, ну, скажите, что есть там еще, система пищеварения, всякие еще там части. Так у меня, кроме этого, внутри меня, внутри моего ощущения, ведь говорится об ощущении. Поэтому у меня в ощущении есть еще множество всяких желаний, свойств, мыслей, стремлений различных, кроме мяса, то есть человека, который во мне. Кто он, этот человек, который во мне? Поэтому мне сейчас необходимо взять ножик, открыть самого себя и посмотреть так, как разрезают тело и смотрят там. Что там видят? Это то, что и видят, то, о чем нам говорят. Говорят здесь. Тебе именно это необходимо определить, постараться хотя бы увидеть. В человеке, который во мне, есть свойства Иакова, Исава, и быка, и осла, и птицы, и деревья, и Адама Ришон, и ковчег, и Ноах. То есть все эти вещи, все находится там. Во всех этих свойствах нет такого. Дерево — это особое желание во мне, особое свойство. Ковчег тоже некий, какая-то коробка. Но, неважно. Но что это за свойство, которое называется этим ковчегом? Я могу там скрыться, оно может охранять меня. То есть во мне есть такое свойство, когда внутри себя я могу скрыться. и так далее. Мне необходимо начать работать с этим. Что это дает? В действительности это ничего не дает. Ничего. Но лишь с помощью того, что ты стараешься определить все эти вещи, найти их, к тебе приходит то, что называется свет, возвращающий к источнику. Именно он тебе и необходим. Насколько ты преуспеешь организовать все эти вещи, это вообще не имеет отношения к успеху. Но ты, скажем, выходишь сейчас с урока, мы очень скоро его закончим, но ты говоришь, я преуспел, я почувствовал то, что я сегодня понял, кто такой Яаков, а кто такой Исав, кто такой Исраиль, кто там тот, другой. Ну так что с этого? Это ни о чем не говорит. В следующий раз ты выйдешь, ничего я не понял, все было так сухо, ничего. Я не мог даже сосредоточиться. Может быть, всего лишь несколько минут из этих полутора часов я находился там в каких-то усилиях. Ты этого тоже не можешь знать. Именно из этих нескольких минут, когда тебе кажется, что ты прилагал усилия, в этом и заключен твой выигрыш. Именно в этом твой выигрыш. Мы не знаем. Это называется скрытием. Мы не знаем, но лишь тот, кто прикладывает усилия, вкладывается, именно уважает именно то самое время в таком темном ощущении, без всякого смысла. Ну, просто ему ничего не светит, но если он хочет именно показать, что он идет по направлению к отдаче, это является тем стоящим временем и состоянием. Поэтому я говорю вам, ну хорошо, у нас сейчас нет времени так сделать, провести урок большее количество времени, но мы так должны будем сделать. Я вам говорю, собственного опыта необходимо, тебе нужно 2-3 часа заниматься зором в таком виде, что ты просто не отрываешься от него, пока ты не разбиваешь эту оболочку и входишь в то состояние, когда ты начинаешь работать с этими силами. И так происходит множество часов. Это непросто. Но те исправления, которые ты совершаешь за эти 3-4 часа, это является главным. А то, что происходит потом, это уже легко идет. И не думай, что это, что именно к этому ты пришел с этого момента и далее что-то получится. Нет. Именно та тяжелая работа, она является хорошим состоянием. Так же, как и объясняет нам Баал Сулям в предисловии к Талмуду 10 Сферот, что именно состояние скрытия, там ты и можешь приложить твои усилия. Там ты и можешь показать, что ты действительно стремишься приблизиться к Творцу. Противоположно тому, что мы ощущаем согласно своему эгоистическому ощущению. И поэтому мнение Торы противоположно мнению мещан. Тот, кто работает во тьме, в таком виде, когда нет у него никакого вкуса в этом, должен понять, что это очень помогает для продвижения по направлению к отдаче, конечно же. Настолько, что ты не желаешь других состояний, когда усилия для тебя становятся вознаграждением, когда дают тебе место для приложения усилий, ты находишься в этом, вообще нет никакого смысла. Нет ничего, чтобы оживить бы твой эгоизм, твое злое начало, твою гордыню, разум, чувство, понимание, но в любом случае у тебя есть возможность хотя бы в чем-то немножко надавить и совершить огромные усилия, но хотя бы в чем-то надавить и находиться в этом, это является самым лучшим состоянием. И это является вознаграждением, когда у тебя есть эта возможность достичь этой точки контакта во тьме, контакта со святостью. И тогда ясно, что ты здесь не подкуплен твоим желанием получать, ты не получаешь никакой подачки со стороны, там еще или какой-то протекции, ничего. Поэтому именно необходимо радоваться тем состояниям, в которых нет никакого вкуса. Из этого человек растет. А здесь, конечно же, очень важна поддержка группы, воодушевление, общее впечатление вместе со всеми нашими товарищами во всем мире. Вы видите, там сидят в Санкт-Петербурге, в Москве. Мы видели перед этим Нью-Йорк и еще множество мест. Поэтому такая взаимная поддержка, она очень помогает. Именно когда ты не получаешь от Творца, и ты не получаешь изнутри, что это тоже, в принципе, от Него. И когда ты стремишься к поддержке, которая может прийти к тебе от группы, это является самой лучшей вещью. Это признак того, то есть здесь есть место для молитвы многих, здесь есть место для правильного приложения усилий. Вот и все. Ты об истории меня спрашиваешь снова? Спрашивают несколько человек из Израиля. Изучение Зора. Должно ли оно сосредоточиться на особой мысли? В книгах Бал Сулям и Рабаша. Действуют ли эти вещи внутри меня, или же необходимо сосредоточиться на этих книгах? В книге Зор сосредоточена вся работа вместе, и восприятие реальности, и группа, и устройство всей души, и миров, то, что мы изучаем, и усилия, о которых мы говорим в статьях Шамати. Все это сосредоточено, то есть после изучения всех как бы этих специальностей, частей науки Каббала, в Зоре ты начинаешь уже сосредотачивать их вместе. Здесь нет уже времени начинать организовывать, объяснять и восприятие реальности. Ты должен подходить сюда уже с правильным восприятием реальности. Когда ты уже видишь все через твои материальные чувства, тебе необходимо сейчас открыть духовный орган ощущения, через него видеть уже реальность, когда нет никакой реальности, находишься в мире бесконечности. И то, что ты сейчас, каким образом ты сейчас действуешь в своих материальных келим, твоих пяти органах материальных, ты через бесконечность видишь этот мир. Ты хочешь добавить к этому восприятию еще и духовное восприятие. Поэтому, то есть, часть бесконечности скрытую тебе необходимо увидеть, а для этого тебе уже необходимо быть готовым. И для этого есть все эти вещи, они должны быть сосредоточены здесь и правильно соединены между собой. Я надеюсь, что мы преуспеем, и на этом пока что мы закончим. Перейдем ко второй, следующей части нашего урока.